Зинаида Гиппиус. Рассказ о Филиче. За что Ивана Ивановича любила молодежь? К нему льнули все, и не только самые зеленые слушатели его лекций по искусству, но талантливые, уже признанные литераторы и художники из молодых. Он был прост, спокоен, ровен, и всегда у него было почему-то весело. Должно быть потому, что он сам нисколько не старался играть в молодого, хотя мог бы, ему и 50 не стукнуло. А напротив, мягко настаивал на том, что его времена другие. Но интересовался современностью с такой искренней приятной лаской, что и глядеть на него было приятно. В его тихой квартире, немножко старомодной, где по стенам висели гравюры старых итальянских мастеров, дышалось как-то свежо и свободно. Любил Иван Иванович и старомодные беседы кружком у камелька. И она выходили, удавались, как это ни странно. Жена у Ивана Ивановича тоже была приятная, еще красивая, стройная и вся тихая. Посидит-посидит с гостями мужа в кабинете за рукоделием, послушает умно, неслышно уйдет, чтобы не мешать. В один из таких вечеров у камелька опять сказал что-то Иван Иванович о своем времени. «Да какие это такие ваши времена, Иван Иванович?» — капризно сказал молодой поэт-юморист. «В чем это пресловутое различие? Ведь не шестидесятник же вы?» Иван Иванович улыбнулся. «Нет. Как определить? Не знаю, трудно. Мы преддекаденты были, а вы подекаденты. Между вами всеми и нами, ну хоть бы мной, лежит целый надлом. Мы, если писали, то писали о наших требованиях к жизни, а вы уже пишете о жизни». «Не понимаем», — сказали некоторые. «Ну вот, что же тут непонятного? Отлично понимаете». «Нет, слишком общо. Объясните». «Не стоит. А вот разве...» Иван Иванович подумал и продолжал. «Я не писатель, но есть у меня старая тетрадочка одна, рассказ из моей жизни. Я вам ее прочту, если хотите. Лучше всех объяснений эта тетрадочка». Гости были в восторге. Право, точно в старых повестях хозяин читает собравшимся приятелям свои записки. «Предупреждаю, господа, вам будет скучно. Но вы с исторической точки зрения смотрите», — начал Иван Иванович, усаживаясь к лампе. Тетрадку он вытащил из какой-то тяжелой, красивой шкатулки. «И над стилем прошу не смеяться. Он тоже история. И тоже эту самую разность времен объясняет и подчеркивает. Отцы часто детей не понимают, ну, им Бог простит, так положено. Да и то это предрассудок, что все отцы всех детей не понимают. Но детям не знать и не понимать отцов своих прямо стыд. Кто не видит прошлого, тот как следует и настоящего своего не увидит». «Да уж читайте, Иван Иванович, уж довольно предисловий», небрежно сказал видный повествователь-неореалист. «Знаю, к чему все сводится. Попросту к вопросу о романтизме, старом и новом». «Ну, это все клички. Упрощение сложности. А вот просили, так лучше слушайте мою историю о Филиче». Иван Иванович начал. Часть первая. Странно сказать, из-за чего я поссорился с моей невестой, Варварой Николаевной. Из-за того, что дела требовали моего отъезда в Петербург на 2-3 недели. Дела очень важные для моего состояния и всей последующей жизни. А Варвара Николаевна меня тогда в Петербург отпустила. Это кажется с первого взгляда несообразным. Да оно и несообразно. Но все-таки я лучше расскажу по порядку. Всегда, с тех пор, как себя помню, я был один. Учился в петербургской гимназии и жил на квартире один со стариком-лакеем и нянькой Акимовной. Акимовна была еще нашей крепостной и ходила за мною со дня моего рождения в Новгородской губернии в хорошем и благоустроенном имении Погудка. В семье наши дети не держались. Я был последний и остался жить. Умерла мать. Лет через 5 умер отец, и я остался один на руках Акимовны и денщика, если не считать Валериана Константиновича, моего опекуна, очень богатого старого холостяка, разбитого параличом. Я Валериана Константиновича боялся. Видал его во все время моего пребывания в Санкт-Петербурге лишь по субботам и, судя по его холодно-надменному со мною обращению, думал, что он меня терпеть не может. Я учился плоховато, много читал, ни с кем не сходился и имел большую склонность к мечтаниям. По окончании гимназии я попробовал перейти в университет, побывал на нескольких факультетах, не кончил ни одного, и, наконец, 27 лет от роду переехал в свою деревню Погудку, которая теперь отнюдь не была уж столь благоустроенным имением благодаря целому ряду вороватых управляющих, и предался там тихой жизни, какой меня давно влекло. Я читал книги только красивые и возвышенные. Я не работал. К чему работа, если не нужно зарабатывать себе хлеб? Мне хватало тех небольших средств, которые я имел. Много ходил, гулял и мечтал. Телосложение у меня было нежное, но здоровое. На вид я был гораздо моложе своих лет, и часто, глядя в зеркало, я задумывался, воображая себя одним из тех чернокудрых юношей. Волосы у меня действительно завивались в черные кольца, и я их отрастил до плеч, которые действуют в новеллах Боккаччо и Сикетти, которых я так любил на гравюрах со старинных итальянских картин Барганьоне или Мазаччио. Эти юноши сочиняли тонкие стихи и любили прекрасных дам. Я даже хотел сшить себе обтянутый костюм и широкую и яркую верхнюю одежду того времени, но постыдился старого слуги моего Иакимовны. О, милые юноши, как я им завидовал! Завидовал не только их красивой и нежной одежде, завидовал стройности их стана, профилю, гордому и женственно тонкому. Завидовал им, жившим в невозвратное время красоты, благоуханий и полное изысканных упоений. А больше всего я думал о любви. То есть я воображал, что совсем о ней не думаю и не смею думать, а между тем думал только о ней. Когда я осознавал, что думаю о любви, ловил себя на этой мысли, я приходил в ужас. Зачем? Зачем? Неужели искать любви, какую может дать затянутое в корсет сердце барышни, дочери соседнего помещика или чиновника в ближнем городе? Любовь казалась мне чем-то ужасающим, недосягаемо великим. Только такой любви я хотел. Знал, что никогда не встречу ее, а потому не желал никакой любви, твердо решился никогда не любить. Часто Акимовна, видя меня за книжкой на балконе летом или зимой у топящейся печки, молчаливого, занятого своими мыслями, покачивала головой и произносила поучительно: «Эх, голубчик вы мой, и все-то вы один да один, человек молодой, красивый и никакой ему утехи. Жениться бы вам, батюшка мой, вот что, молодую жену в покое привесть, и туманиться бы перестали». Сначала я возмущался, вскакивал с места, приказывал Акимовне молчать. Потом мало-помалу привык к ее упорным речам, почти не слышал их и только спокойно и однообразно отвечал: «Я никогда не женюсь, Акимовна». Нельзя же было в самом деле объяснять ей мои мысли. Шло время, мелькали недели и месяцы. Я жил в Погудке, в мире моих любимых книг, который заслонял от меня и обветшалые деревянные стены моего дома, и березовую рощу за тихим прудом, где у берега плескались желтые утята, и сморщенное лицо моей старой няньки. Была у меня еще одна мечта, одно желание, которое, чем дальше шло время, тем становилось ярче. Но об этом после. Тем более, что это желание было очень определенно и реально. неожиданное обстоятельство изменило мою жизнь и возмутило мирное течение моих грез.